особые истории с Дмитрием Травиным.
Здравствуйте. Мы, как всегда, по вторникам делаем эту программу с Дмитрием Травиным, научным руководителем Центра исследования модернизации. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий.
И я снова тогда в этот раз попрошу вас сказать, в чем суть нашего мини-проекта тогда уж.
Да, несколько слов. Мы сегодня в четвертый раз, четвертую неделю подряд, реализуем наш мини-проект в рамках большого проекта про особые истории. Этот мини-проект посвящен важнейшим датам далекого прошлого. Ну, сейчас далекого, а через несколько программ уже будет все менее далекое прошлое. Вот как эти события далекого прошлого повлияли на наш современный мир? Можно брать, конечно, очень много разных событий, но мы с Валерием договорились взять по одной важной дате из каждого столетия и рассмотреть влияние этой даты. Начали с XI века и посмотрели, как повлияла Великая схизма 1054 года, разделение на католиков и православных. Затем посмотрели на крестовые походы, которые шли в XII веке, и посмотрели, как влияло на коммерческую революцию в Европе вот это вот завоевание Восточного Средиземноморья. В прошлый раз мы поговорили о Великой Хартии Вольностей, которую сочли важнейшим событием в XIII веке, и посмотрели, как вот эта Британская Хартия и другие хартии, которые были приняты позже в других странах Европы, повлияли на развитие демократии через множество столетий. И вот сегодня мы поговорим о событиях 1348 года, о том, как Великая Чума пришла в Европу.
Да, давайте тогда, может быть, к этому и приступим, потому что, ну, действительно, у меня, честно, даже мысли никакой не было, что это серьезно каким-то образом повлияло на развитие дальнейших событий. Давайте тогда я вам слово и передам.
Честно признаюсь, что я, несмотря на мой большой интерес к истории и исторической социологии, тоже долгое время об этом не думал. Все-таки демографические проблемы и проблемы социально-экономического и политического развития, казалось бы, мало связаны между собой. Но в серьезной западной науке эти вопросы стали обсуждать уже давно. И когда у нас 8 лет, когда у нас 8 лет назад появился перевод знаменитой книги Даррена Аджемоглу и Джеймса Робинсона «Почему одни страны богатые, другие бедные», я лично обратил внимание, помимо всего прочего интересного, что есть в этой книге, на очень маленький раздел о влиянии чумы на развитие. Эти авторы немного там об этом пишут, и мне сегодня придется очень сильно дополнять то, что они там сказали. Но вот честно признаюсь, что до прочтения этой книги я на влияние чумы внимания не обращал. А сейчас считаю, что это было существенное событие, оно очень сильно повлияло на развитие Европы. Но в отличие от всего того, о чем мы говорили раньше, и в отличие от того, о чем будем говорить в будущем, во всяком случае, в отличие от большей части наших будущих программ. Сегодня наш разговор будет значительно более условным, не конкретным. Почему? Потому что вообще, когда мы судим о каких-то событиях прошлого, мы же стараемся опираться на какие-то документы. Вот есть Великая Хартия Вольностей. Она в нескольких экземплярах лежит в разных местах. В Британском музее, насколько я знаю, в соборе в Солсбери и там еще где-то.
Британской библиотеки, конечно же, Британской библиотеки отдельный список.
Библиотеки Британского музея, вот так вот правильно сказать, да. Вот, и мы можем посмотреть эти документы и сказать, да, событие было, вот давайте изучать, как оно повлияло. В отношении чумы мы никаких документов изучить не можем. То есть мы знаем, конечно, по многочисленным хроникам, что чума пришла в Европу. в середине XIV века. Даже по знаменитому роману Джованни Боккаччо «Декамерон» мы можем судить о влиянии чумы, потому что весь этот роман, все его 100 рассказов связаны с тем, что группа молодых людей удалилась из Флоренции на одну из пригородных вилл для того, чтобы пережить чуму. Вот сразу обратите внимание, это очень важно. Удалились из городов на пригородную виллу. Чуть дальше я объясню, почему это так важно для того, о чем мы говорим. В общем, таких вот косвенных документов очень много. Но выводы, которые мы из этого делаем, они очень такие гипотетические. Доказать то, что я сегодня буду говорить, невозможно. Это одна из концепций, возможных концепций, объясняющих, как развивалась Европа в XIV веке и какие важнейшие события тогда произошли. Могут быть другие концепции. Здесь мы просто должны смотреть, что более вероятно, какое объяснение. Так что вот сразу такую оговорку я хочу сделать, это надо иметь в виду. Ну вот, а теперь, собственно, к сути. Почему мы считаем, что чума могла очень сильно повлиять на развитие? Ну вот смотрите, Европа середины XIV века. Если вспомнить то, о чем мы говорили в позапрошлый раз, ну и в некоторых наших других программах, то наши зрители, наверное, согласятся с тем, то это период середины XIV века, когда Европа в экономическом плане уже динамично развивалась, по крайней мере, на протяжении примерно 3 столетий. Появилось много городов. Эти города сильно выросли. На севере Италии города уже насчитывали по 100 тысяч населения, по 80 или там 70 тысяч населения, самые крупные города. Были скуплены огромные капиталы, скажем, у некоторых флорентийских банкиров. То есть это был период быстрого экономического развития. И вот приходит чума. Пришла она, кстати, от нас. Да, есть, ну, поскольку мы сейчас считаем, что Крым – это бесспорная часть Российской Федерации, я официальную точку зрения декларирую, то тогда мы должны сказать, что из территории, которая является сегодня частью России, пришла, собственно говоря, на Запад чума и нанесла колоссальный ущерб населению Европы. Пожалуй, это самое заметное влияние на Европу, которое наши земли оказали за всю историю человечества, больше, чем любое участие в войнах. Чуму, судя по всему, принесли из Крыма, из крымских генуэзских колоний. Туда она проникла, ну, это уже сложный демографический вопрос, точно мы, наверное, не знаем, но, скорее всего, проникла откуда-то из Азии, потому что эти генуэзские колонии были коммерческими центрами, туда приходили татары, монголы, там, ну, самые разные путешественники и купцы с Востока. И, очевидно, на одном из генуэзских кораблей чума приплыла в Европу. Попала в Константинополь, затем в Западную Европу. Может, сначала в Геную, может, сначала в какие-то другие города, но как бы то ни было, она стала развиваться очень быстро. И вот теперь давайте сделаем некий условный гипотетический вывод, который напрашивается и который, мне кажется, очень справедливым, хотя доказать я его, конечно, не могу. Это вот как раз связано с истории, описанной в Декамероне, и с отбытием группы молодых людей на дачу. Как мы думаем, где смертность в Европе была выше? Да, я, по-моему, упустил вот этот момент. По условным оценкам, до трети населения Европы погибло в результате этой чумы. До трети населения. То есть такой потери Европа не знала никогда ни в одной войне, ни в Первой мировой, ни во Второй мировой, до третьей населения. Так вот, возвращаемся к вопросу. Где смертность была выше? В городах или в деревнях? Я думаю, что вполне естественный ответ, что в городах она была выше, потому что там больше плотность населения, и любой город, даже самый скромный, самый маленький, Это коммерческий центр. Туда приходят купцы и уходят купцы. Город не может без торговли не только внутренней, но и внешней за пределами городских стен. А если приходят и уходят купцы, то значит они со своими караванами могут переносить заразу. А в деревнях совершенно другая ситуация. Даже сегодня в России мы хорошо знаем, что есть деревни, удаленные на много-много десятков километров даже от районных центров, не говоря от областных. Там живут люди, которые редко бывают в городах. Могут, в принципе, и вообще в городах не бывать. Ну, конечно, не совсем натуральным хозяйством живут, какую-нибудь водку им всяко привозят, не на одной картошке. Но, тем не менее, контактов очень мало. В XIV веке похожая ситуация была в Европе и даже в Западной Европе. Конечно, близлежащие городам деревни постоянно участвовали в коммерческом обороте. Но те деревни, которые были подальше, вполне могли долгое время не контактировать ни с городами, ни даже с соседними деревнями. Собственно, а чего с соседними деревнями контактировать? Если и те производят картошку эти, ну, картошки тогда не было еще, Америка не открыта, значит, те выращивают виноград, и эти выращивают виноград. Им торговать друг с другом нечем, им надо в городе торговать. Если они не контактируют с городом, то, собственно, и особых контактов в этих деревнях ни с кем нет. Может зайти случайный бродячий проповедник, а может не зайти. Если в деревне прослышали про страшную заразу, которая приходит из городов, то этого проповедника, если он туда забредет, первым делом дубинами выгонят подальше, если не убьют. Вот, то есть там, где насыщенность населения больше, там больше распространения заразы. Поэтому резонно предположить, опять же, это предположение, но не знаю, можно ли его как-то опровергнуть, оно очень резонно. Резонно предположить, что вот из той огромной потери населения, которая была в Европе, подавляющее большинство потери населения было в городах, а не в деревне. В городах зараза распространялась от дома к дому, и выживали, как правило, те люди, которые могли из города сбежать, если им было куда сбежать. Ну, а в основном было куда сбежать либо богатым людям, вот как эти молодые люди из Декамерона, у них просто есть загородная вилла, там можно отсидеться. Либо могли сбежать те, у кого еще не порваны отношения со своей сельской родней, можно было вернуться в свою деревню, если еще пустили, а не прогнали палками из-за опасения заразы. Но значительная часть городского населения вынуждена была оставаться в городских стенах и медленно умирала. Один за другим, один за другим. Зараза неизбежно передавалась от одного здания к другому, и очень теснота была большая, и антисанитария была страшная, но с современной не сравнить, современной ситуации. Вот, таким образом, прошло какое-то количество лет. И можно предположить, что города сильно опустили, а деревни опустили в значительно меньшей степени. И вот получается, что когда чума ушла, хотя бы временно, она потом много раз возвращалась, но и уходила много раз, города стали испытывать большой спрос на обновление своего населения. Не хватало рабочей силы. Богачи большей частью, очевидно, выжили, благодаря своим загородным виллам. Ну, деньги их вообще никуда не делись. Если у кого-то там в подвале лежит бочка с золотом или серебром, то она так и осталась, чума ее не съела. Спрос на наемную рабочую силу, на покупку товаров можно по-прежнему предъявлять. А рабочих не хватает. Точнее, те рабочие, которые есть, требуют гораздо более высокой зарплаты. Раз труд в дефиците, то можно требовать большой зарплаты. И вот города начинают активно призывать всех, кого возможно, приходить к ним из деревни, переселяться в город. Можно подозревать, что и свободных жилых площадей в городе было довольно много после чумы. То есть можно приходить в город и устраиваться на работу, получать хорошую зарплату, на первых порах явно более высокую, чем можно получить у себя в деревне. И вот здесь надо сказать, что, объясняя все эти события, мы должны учитывать, конечно, не только чуму, но и вот все эти предыдущие события, связанные с развитием коммерческой революции. Поскольку городов много, они богатые, и они уже до чумы на протяжении многих-многих лет привлекали к себе людей из деревни, то здесь, в общем, ничего такого нового принципиально не было, когда люди ломанулись из деревни в город. В большом количестве, значительно более большом, чем до чумы. И вот оказалось, что деревни лишаются рабочих рук, города получают все новые и новые рабочие. Начинается ли это феодал? Там царит крепостное право. Напомню, это еще эпоха в основном крепостного права. Феодалам это не нравится. Формально, наверное, крестьянин не имеет права убежать из деревни, если он заключил крепостное соглашение со своим господином, сеньором. Но если он убегает, что может поделать его сеньор? Взять штурмом город он не может. Города хорошо укреплены, у них есть механизмы защиты, свои собственные воинские контингенты или народное ополчение. А в городах уже давно действует правило, что если человек прожил в городе какое-то время свободным, то он становится свободным навсегда. Было даже такое выражение: городской воздух делает человека свободным. Ну, как правило, говорили, что где-то год и один день надо прожить в городе, после чего твой бывший господин на тебя теряет всякие права, ты имеешь право быть свободным человеком, город за тебя будет заступаться. И вот оказывается, что крепостное право начинает разрушаться само собой. Просто в силу того, что люди бегут в города, и нет никакого механизма их удержать. Ну, конечно, если феодал как-то по дороге крестьянина поймает, он его может вернуть, но надо же понимать, что XIV век – это не современная ситуация, когда можно полицейские кордоны установить какие-то там, перекрыть дороги и пустить погоню на мерседесах. Человек ушел из деревни и почти наверняка дошел до ближайшего города, и его никак не задержат. И, в общем, оказывается, что крепостное право теряет смысл. На бумажке может крепостное право существовать, на деле оно постепенно как бы растворяется. То есть в деревнях остаются те крестьяне, которые делают рациональный экономический выбор в пользу сельского хозяйства. Те, кто считают, что не надо бросать свою землю, лучше платить оброк помещику и оставаться в деревне. Те, кто считают иначе, уходят в города. То есть возникают чисто свободные экономические отношения. Формально какое-то время крепостное право может сохраняться, но поддерживать его очень трудно. И, в общем, поэтому многие исследователи говорят, что, скорее всего, чума стала важнейшим фактором падения крепостного права в Западной Европе, в регионах к западу от реки Эльба. К востоку ситуация, конечно, была совершенно другой, хотя чума, конечно, поражала и восток. Так что вот чума – первый фактор. Второй фактор – городской воздух делает человека свободным. Третий фактор – коммерческая революция и огромный спрос на рабочую силу, который предъявляли города Западной Европы. Вот все это в совокупности, по всей видимости, разрушило крепостное право на Западе. Мы не можем назвать ни одной экономической реформы, которая бы отменяла крепостное право в западных странах. Я могу четко сказать, кто отменял крепостное право в Пруссии, к востоку от Эльбы. Могу четко сказать, кто и как отменял крепостное право в Австро-Венгерской империи в XIX веке. Ну, про Россию мы все знаем, великие реформы Александра II. Западу от Эльбы нет никаких реформ, когда великий реформатор отменил крепостное право. Все растворилось в позднее Средневековье. Такая интересная связь демографии с экономикой.
Дмитрий Яковлевич, точнее, сначала я обращаюсь к нашим зрителям, чтобы они нам поставили лайк, потому что это важно для продвижения видео, а также писали комментарии. И плюс ко всему, конечно, нам интересно знать, вдруг у вас есть какие-то замечания, предложения. Это всегда бывает для меня, во всяком случае, интересно. Там внизу написано, указана ссылка на телеграм-канал Дмитрия Яковлевича. Дмитрий Яковлевич,
Кстати,
я вот...
Валерий,
Да,
я
да. Ага.
буквально секунду перебью. Я хотел вам сказать, что иногда бывают любопытные, ну, может, не самые любопытные, но важные вопросы после нашего с вами разговора, которые там вот в тексте комментариев. И, может быть, нам в следующий раз попробовать начать уделить там минут 5-7 с ответа на некоторые вопросы предыдущим программам. Я вполне
Да.
готов это сделать. Сегодня, наверное,
Да.
уже не успеем, но в следующий раз можно попробовать.
Хорошо, да, мне кажется, что это любопытно. Можно либо в конце, либо в начале, но, в общем, решим.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Дорогие друзья, здравствуйте. Я благодарю всех, кто помогает нашему каналу развиваться. Вы не представляете, что какую огромную работу вы выполняете. И спасибо вам за это, потому что нам это важно. Я напоминаю, там внизу написано, как можно нам помочь. Это всего лишь 20-50 рублей. Они действительно меняют картинку. Я просто напомню, что я когда-то посчитал и понял, что если 20 тысяч человек, которые посмотрели, допустим, это видео, пришлют по полурубля, это поможет нам платить работу технического сотрудника в течение всего месяца. Нам это чрезвычайно важно. Нам это важно для того, чтобы не просто делать какие-то вещи, к которым вы уже привыкли, не только там делать программу «Особое мнение», но и развиваться, делать новые проекты. И вот сейчас мы уже готовим целую серию интервью с теми людьми, которые уехали из России. Посмотрим, как получится, а вы совсем скоро их уже увидите. Еще раз благодарю за поддержку. Сделать это очень просто. Перевод на телефон, на Сбербанк, система быстрых платежей, все что угодно. Спасибо вам. Удачи.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Я хотел задать вам тогда следующий вопрос. А что же, извините меня, в России? В России, насколько я помню, эпидемия чумы – это 17 век, да? Это не 14-й. И ничего такого, я так понимаю, не было.
Как я понимаю, чума действительно очень неравномерно распространялась по Европе. Вот в силу той причины, о которой мы сейчас говорим. Там, где тесные коммерческие связи и большие города, там степень заражения больше. Там, где меньше коммерческих связей, большие расстояния между городами, гораздо менее коммерческие города, там, где города являются не столько важнейшими торговыми центрами, сколько какими-то крепостями, которые создают государи, там, естественно, степень распространения чумы меньше. То есть из Крыма, из Генуи или еще из каких-то точек чума в меньшей степени могла прийти куда-то на восток. Вот. Поэтому мы не можем точно сказать, что вот в каком-то месте чума была в 14-м, в каком-то 16 веке, потому что и на Западе чума много раз возвращалась. Просто вот эта чума была самая страшная, насколько мы сегодня можем судить по косвенным данным. Но потом она много-много раз возвращалась. И на Востоке пики чумы, очевидно, были в другое время. Мы плохо знаем, что у нас было в 14 веке. Собственно говоря, в тот момент у нас было татаро-монгольская ига, и коммерческие контакты с Западом вообще шли только через Новгород, там, Смоленск, Витебск, Полоцк. Остальные русские города практически экономических контактов с Западом не имели. Поэтому, конечно, степень, вероятность распространения чумы у нас была гораздо меньше. Но я, честно говоря, думаю, что сохранение крепостного права России и вообще во всей Восточной Европе на долгое время связано не с тем, что у нас развивалась чума, а с другими обстоятельствами, обстоятельствами чисто политическими. Мы же, вот когда сейчас говорили о распространении вот всех этих на Западе, опустили один важный момент. Вот если среди наших зрителей есть настоящий марксист, такой вот честный, убежденный, проникнутый духом марксизма, то он сразу же поставит вопрос. Ведь согласно марксизму, государство есть инструмент воли господствующего класса. Почему короли и другие представители государства в западных странах не установили принудительно крепостное право в интересах феодалов на всей территории западноевропейских стран? Почему они не защитили интересы феодалов? Мы знаем из истории, вот об этом даже Аджемаглу и Робинсон пишет, что, скажем, в Англии феодалы хотели, обращались к государству с просьбой установить жесткие меры государственного регулирования на рынке труда. То есть ограничить переход людей между различными работодателями, ограничить рост заработной платы, вот так, чтобы в городах нельзя было платить заработную плату больше, чем в дочумный период, даже несмотря на то, что рабочей силы не хватает. Вот почему западные государства не ввели крепостное право принудить? Для марксиста это естественный вопрос. Более того, для человека, изучающего историю России, даже если он не марксист, это тоже вроде бы естественный вопрос. Поскольку мы знаем, что крепостное право, по крайней мере, называемое вторичным крепостное право, было установлено у нас, ну, то ли при позднем Иване Грозном, то ли при Борисе Годунове, то ли при Федоре Иоанновиче, ну, совсем точно это неизвестно, но где-то вот в этот период у нас был отменен Юрьев день и запрещен свободный переход крестьян от одного помещика там, к другому или к бояре. И историки, правда, не нашли никакого указа, который бы об этом говорил, но, тем не менее, позиция государства известна. Государство поддерживало крепостное право и уж точно в соборном уложении Алексея Михайловича в середине XVII века крепостное право было закреплено. Почему на Западе так не сделали? Как это объяснить? Вот это, мне кажется, очень важный вопрос. И пару слов я сейчас об этом скажу, прежде чем мы будем заканчивать эту тему. Дело в том, что, как ни странно, на позицию государства принципиально повлияло совершенно различное построение вооруженных сил в западных странах и в странах Восточной Европы. Мы об этом пару раз говорили. В одной программе говорили о так называемой мобилизации на Руси, в другой программе говорили о частных военных кампаниях. Подробнее наши зрители могут пересмотреть те программы. Я там очень подробно объяснял, как механизм воинской службы был устроен. Сейчас для нас важно одно. В чем нуждались западные монархи прежде всего для того, чтобы иметь сильную армию? В поддержке феодалов или в поддержке городов? В поддержке городов. Потому что города – это денежная база, это налоговая база. С городов можно стричь шерстку, и на деньги, которые есть, которые получены от налогов, собирать наемные войска. Феодальные армии к этому времени все больше показывали свою неэффективность. Поэтому те же самые короли были скорее заинтересованы, чтобы рыцари и бароны из своей деревни пришли к ним наниматься в наемное войско, а не в том, чтобы сохранять старое феодальное войско и обеспечивать феодалам землю и прикрепленных к ним людей. То есть деньги важнее земли и крестьян. И поэтому марксистский тезис о том, что государство всегда инструмент господствующего класса, оказывается совершенно абсурдным. То есть просто вот эти марксистские тезисы нельзя всерьез рассматривать. Государство опирается на тех, на кого ему выгодно опираться. В данном случае на города, а не на аристократию, не на дворянство. Это, конечно, не означает, что они уничтожают дворянство ни в коей мере. Наоборот, привлекают к себе, платят большие деньги, чтобы люди, имеющие большой военный опыт, а кто еще умеет воевать, кроме дворянства, чтобы вот эти вот люди приходили и служили в наемной армии. Но при этом защищать их право на их крепостное право короли не хотят. А что в это время происходит на Востоке? Не только у нас, но в Польше, в Пруссии, в Венгрии, в самых разных восточноевропейских государствах. Там армии в основном не наемные. Там армия у нас поместная. Если точно, становление поместной армии – это несколько более поздняя эпоха. Мы сейчас говорим уже не о эпохе чумы, а о эпохе Ивана III, Василия III, Ивана Грозного. Вот тогда у нас возникает поместная армия. Цари, великие князья, цари заинтересованы не столько в деньгах. От денег они тоже, конечно, не откажутся. Но больше всего они заинтересованы в поместной службе. То есть помещик должен быть боеспособным солдатом, а для этого у него должны быть крепостные крестьяне, которые его кормят. И поэтому государства в Восточной Европе заинтересованы в крепостном праве. Они заинтересованы поддерживать помещиков. Более того, скажем, в Пруссии помещики вообще были во всех отношениях опорой сначала курфюрстов, а потом прусских королей. Поэтому там государство еще более тесно связано было с помещиками. И вот Маркс, как немец, мог, зная опыт своей собственной страны, считать, что государство всегда инструмент господствующего класса. А если бы Маркс жил не в Германии, возможно, у него были бы на этот счет другие представления. Вот в этот момент произошло такое вот великое расхождение между Западной и Восточной Европой. Не между Европой и Россией – это совершенно абсурдный тезис. Потому что у нас в Польше, в Венгрии, в Пруссии была похожая ситуация. А именно между Западной Европой и Восточной. Условно говоря, по реке Эльбе проходила граница между этими двумя мирами.
Ну что же, единственное, что я хотел вас еще спросить, это, наверное, будет фантазирование, но тем не менее, ведь была другая чума, я сейчас, вернее, эпидемия, это эпидемия ковида, которая очень сильно затронула, мне кажется, и не только Россию, но и весь мир, может быть, весь мир больше. Можно ли говорить о том, что будут какие-то последствия? Я не прошу вас говорить о каких-то последствиях, потому что прогнозировать это неблагодарное дело, да, но тем не менее. Правильно я понимаю, что последствия будут?
Я думаю, да. В принципе, буквально в первые же месяцы ковида появилось много текстов, где различные футурологи, вчерашние политологи, сегодняшние футурологи начали прогнозировать, как изменится мир в результате ковида. Ну, самые очевидные прогнозы, по-моему, сегодня знают все. Меньше человеческих контактов между людьми, больше контактов через интернет. Мы с вами через интернет общаемся по другой причине, естественно, но в принципе в период ковида, когда мы с вами находились совсем рядом, мы тоже общались. Интернет, я сидел дома, вы там, не знаю, тоже дома значительную часть, наверное.
Я тоже со своим ковидом сидел дома, потому что я помню, что мы записывали интервью, когда у меня был ковид как раз, да.
Да, то есть вот это самый очевидный прогноз. В условиях эпидемии гораздо больше контактов через интернет. Прогнозировали изменения системы образования. Тоже говорили, что меньше будет лекций и семинаров, больше онлайн занятий и вообще онлайн-университет. В известной мере это сегодня происходит. Я не специалист в этой области, но у меня ощущение такое, что роль онлайн-образования резко возросла в последние годы в сравнении с обычным образованием, что мне совершенно не нравится. Я как человек с примерно 40-летним, нет, ну не 40-летним, но да, лет 35 у меня есть такого педагогического стажа. Я убежден, что без живых контактов между преподавателем и студентами, без нормальных дискуссий в группе работать невозможно. Как один мой коллега сказал, так, скептически оценивая онлайн-образование, он говорит, что Франциск Ассизский, как известно, проповедовал птицам, зайцам, там еще неизвестно кому, но даже Франциск Ассизский не выступал перед черными квадратиками на экране. Вот. Понятно, что не очень удобно читать лекции в такой ситуации, но тем не менее, возможно, вот такого рода изменения по итогам ковида произойдут.
Ну и следующая тема нашего разговора, следующая тема – это открытие Америки и мифы, которые связаны с ним. Это вам тогда слово снова.
Да, в следующий раз мы перейдем к 15 веку, а в 15 веке, 1492 год, открытие Америки Колумбом, конечно, ключевая дата. Ну, опять же, можно выбирать разные даты, но я думаю, что все согласятся, что эта дата самая известная. А я постараюсь доказать, что дело не только в том, что она самая известная, но оно, открытие Америки, даже, может быть, не само Колумбово открытие, а то, что происходило уже в начале XVI века, деятельность конкистадоров, создание так называемых энкомьенд Америке, оказало огромное воздействие не только на Америку, но и на Европу, и очень многое изменило в европейском образе жизни, повлияло на события вплоть до нашего времени. То есть, как сегодня мы говорили, собственно, не о демографии, а об экономике и политике, о экономике и социуме, так и в следующий раз мы будем говорить не о географии, не о том, что знания европейцев расширились в результате того, что, ах, как интересно, оказалось, что есть какая-то Америка за океаном. Об этом я не буду говорить. А мы будем говорить о социально-экономических процессах и о характере европейских войн, как это все изменилось в связи с открытием Америки.
Ну что же, спасибо и до встречи в следующий раз. Дмитрий Травин, научный руководитель Центра исследований и модернизации. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.